Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 19-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать последование службы праздника Рождества Христова и обращаемся к царским часам, которые совершаются в навечерие праздника, или, как по-другому называется этот день, рождественский сочельник. Царские часы представляют собой соединение в одну службу 1, 3, 6 и 9 часов. Сам по себе час – это служба, которая представляет собой соединение трех псалмов и нескольких молитв. Царские часы расширяются за счет включения дополнительных текстов, расширяются по сравнению с часами, которые служатся во все остальные дни года. Такими дополнительными текстами являются, в частности, особые тропари – тропари, которые поются стихирным распевом на царских часах. На прошлом нашем занятии мы обратились к первым двум тропарям, вообще на каждом из царских часов, на первом, третьем, шестом и девятом, имеется группа из трех тропарей, трех особых тропарей, которые поются стихирным распевом. И вот что касается тропарей, которые поются на девятом часе, первые два из них – мы разобрали в прошлый раз. Сегодня обратимся к третьему тропарю, который поется на девятом часе в навечерие Рождества Христова. Текст его следующий. «Днесь рождается от девы, рукою всю содержай тварь. Пеленами, якоже земен, повивается, иже существом неприкосновенен Бог. В яслях возлежит, утвердивый небеса словом в началях. От сосцев млеком питается, иже в пустыне манну одождивый людям. Волхвы призывает жених церковный, дары сих приемлет сын девы. Поклоняемся Рождеству Твоему Христе, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, покажи нам и божественное Твое Богоявление». Сразу следует заметить, что этот текст подражает одному из текстов, который входит в состав богослужения Великой Пятницы. Так, на девятом часе в Великую Пятницу, а в Великую Пятницу также совершается последование царских часов, на девятом часе в Великую Пятницу поется тропарь, который имеет следующий текст. «Днесь висит на древе, иже на водах землю повесивый, венцем от терния облагается, иже ангелов царь, в ложную багряницу облачается, одевая небо облаки, за ушение прият, иже во Иордане свободивый Адама, гвоздьми пригвоздися жених церковный, копием прободеся сын девы, поклоняемся страстем Твоим Христе, поклоняемся страстем Твоим Христе, поклоняемся страстем Твоим Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». Вот здесь, в тексте, который исполняется на девятом часе в рождественский сочельник, мы видим явное подражание тому тексту, который мы только что прочитали. Вообще, в рождественском богослужении много общего с пасхальным богослужением, точнее, с богослужением последних дней Страстной Седмицы. Это и последование царских часов, которое трижды в год совершается в канун Рождества, канун Крещения Господня и в Великую Пятницу. Это служение литургии в соединении с вечерней, в Великую Субботу, накануне Пасхи, и также накануне Рождества, накануне праздника Богоявления. Длинный ряд паремий, то есть чтение из Ветхого Завета, особенность, которая присутствует в эти три дня на богослужении, в Великую Субботу, в канун Рождества и канун Богоявления. То, что богослужение праздника Рождества Христова, ну, вместе с тем и богослужение праздника Крещения и Богоявления, составлено во многом по образцу пасхального богослужения или богослужения в канун праздников Крещения и Богоявления, составлено во многом по образцу богослужения Великой Субботы. В этом есть глубокий смысл, поскольку Господь рождается именно для того, чтобы принять смерть за род человеческий, принести себя в жертву на кресте. Вот об этом хотели напомнить нам святые отцы, творцы православного богослужения, составляя службу праздников Рождества и Богоявления по образцу богослужения Великой Субботы. Но теперь обратимся к тексту, который исполняется на 9-м часе в рождественский сочельник, и переведем его на русский язык. «Днесь рождается от девы рукою всю содержай тварь». «Содержай», «содержащий», «содержать» и по-церковнославянски «владеть», «держать в своей власти», то есть «сегодня рождается от девы, держащий в своей власти всю тварь, все сотворенное». Далее «пеленами, якоже земен, повивается, иже существом неприкосновенен Бог». Слову «пеленами» в греческом тексте соответствует слово со значением «рубище», «лохмотье», то есть не просто пеленки, в которые пеленается младенец, но «рубище». Так что греческий текст этого тропаря подчеркивает еще и ту нищету, в которой родился Спаситель. «Иже существом неприкосновенен Бог». Существом, то есть естеством, природой, неприкосновенен. Этому славянскому слову соответствует греческое слово со значением «бестелесный», «неосязаемый». Слово «иже», с которого начинается эта фраза, «иже существом неприкосновенен Бог», это замена греческого артикля, артикль, который вводит слово «Бог». Артикль не имеет перевода на русский язык, поскольку в русском языке нет такой части речи. Итак, «пеленами», «пеленается» или в буквальном переводе с греческого «в рубище», «заворачивается как человек», «якоже земен» по-славянски, «как человек» или «как смертный человек». В греческом тексте употребляется именно слово, значащее «смертный». Итак, «в рубище» пеленается как смертный человек, «Бог» бестелесный по природе или неосязаемый по природе. Значение церковнославянского слова «неприкосновенен», «бестелесный» или «неосязаемый», которому нельзя прикоснуться. Далее. «В яслях возлежит утвердивый небеса словом в началях». «Утвердивый», «утвердивший» или «укрепивший», «твердо поставивший». «В началях» при этих словах надо вспомнить первые слова Библии. «В начале сотворил Бог небо и землю». Итак, в яслях, то есть в кормушке для скота, возлежит тот, кто словом укрепил небеса в начале. Далее. «От сосцев млеком питается, иже в пустыне манну одождивый людям». «Иже в пустыне манну одождивый людям». «Иже» здесь замена греческого артикля, артикля, вводящего причастие «одождивый». «Молоком питается от сосцов, проливший для народа манну, как дождь». «Людям» — это дательный падеж слова «люди» или «людие». Переводим «для народа», поскольку слову «люди» в греческом языке соответствует слово со значением «народ». И само слово «люди» в церковнославянских текстах обозначает «народ», либо еврейский народ, либо христиан. Далее «волхвы» призывает «жених церковный». «Жених церковный» — такой же эпитет Христа. Встречаем и в тропаре, который поется на 9-м часе в Великую Пятницу. Там «гвоздьми пригвоздися, жених церковный». «Жених» — это один из евангельских образов Мессии Христа. Например, в притче о десяти девах он предстает как жених. Волхвов призывает жених церкви. Притяжательное прилагательное «церковный» переводит родительный падеж существительного. Волхвов призывает жених церкви. Далее, дары сих приемлет сын девы, их дары принимает сын девы. И, наконец, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, покажи нам и божественное Твоя Богоявление. Божественное Твоя Богоявление. Здесь множественное число. По-гречески праздник Богоявления, который празднуется 6 января или 19 января по новому стилю, так и называется Богоявления. Там употребляется именно форма множественного числа. Множественное число среднего рода в греческом языке и в церковнославянском языке имеет часто абстрактно-собирательное или обобщающее значение, его можно переводить на русский язык существительным, как это и принято в нашей традиции, мы говорим «богоявление» в единственном числе. Итак, перевести весь этот текст можно следующим образом. «Сегодня рождается от девы рукой, держащей в своей власти все творение. В рубище пеленается, как смертный человек, Бог, неосязаемый по природе. В яслях лежит, укрепивший небеса словом в начале. От сосцов молоком питается, манну, как дождь, проливший народу в пустыне. Волхвов призывает жених церкви, их дары принимает сын девы. Поклоняемся Рождеству Твоему Христе, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, покажи нам и божественное Твое Богоявление». По объяснению профессора Скобалановича, этот тропарь дает полную картину события со стороны проявившегося в нем истощания Христова, истощания или, иначе говоря, уничижения Христова. И тропарь заканчивается троекратным поклонением Рождеству и молитвою о наступлении Богоявления. После исполнения этого тропаря следует прокимен, то есть два стиха из псалма, которые предшествуют чтению Священного Писания, чтение из книги пророка Исаии, далее будет прочитано. Прокимен представляет собой стихи из 86-го псалма. Сам по себе прокимен «Мати Сион речет, человек и человек родися в нем». Это часть пятого стиха 86-го псалма. Если мы обратимся к греческому тексту этого псалма, то там по-другому стоят знаки препинания. «Мати Сион», затем запятая. После этого «речет человек», снова запятая. И, наконец, «и человек родися в нем». Бирюковы, современные переводчики псалтири, так предложили перевести это место: «Матерью своей назовет Сион всяк человек, ибо человек родился в нем». «Мати Сион», речет человек, то есть «матерью своей назовет Сион всяк человек, ибо человек родился в нем». Святые отцы видят в этом стихе пророчество о рождении Господа нашего Иисуса Христа, но также и пророчество о Церкви, поскольку Сион – это один из образов Церкви, одна из аллегорий Церкви. Родившиеся на Сионе – это все, кто чтит Бога. Здесь, кроме пророчества о рождении Господа Иисуса Христа, заключается пророчество о Церкви, как о Матери для всех христиан. «Матерью своей назовет Сион всяк человек, ибо человек родился в нем». Это перевод Бирюковых. И стих прокимна «Основания Его на горах святых». Это часть второго стиха 86-го псалма. «Основание Его» подразумевается «город Иерусалим», в переводе Бирюковых «основание града на горах святых». Далее, после исполнения прокимна, читается небольшой фрагмент из книги пророка Исаии. Это два стиха, 6 и 7 стихи 9 главы книги пророка Исаии. «От роча родися нам, сын, и дадеся нам, Его же начальство бысть на раме Его, и нарицается имя Его Великого Совета Ангел, чуден советник, Бог крепок, властитель, начальник мира, Отец будущего века, приведет бо мир на начальники, и здравие Его, и велие начальство Его, и мира Его несть предела, на престол Давидов и на царство Его, исправите е и заступите е судьбою и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сотворит сия». Итак, слово «отроча» значит «ребенок», «родился», «родился». Здесь аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола. «Младенец родился для нас, сын дан нам, сын и дадеся нам» по-церковнославянски. «Его же начальство бысть на раме Его». «Его же» — это относительное местоимение, которого начальство, слово это здесь значит «власть», «главенство». Седокова, одна из современных исследовательниц церковнославянского языка, так предлагает переводить это место: «знак владычества Его на плече Его». «На раме» — значит «на плече», «рамо» — «плечо». Итак, знак владычества Его на плече Его. «И нарицается имя Его Великого Совета Ангел». Слово «совет» в церковнославянском языке имеет значение не только совещание, собрание, на котором принимается какое-то решение, но также и само решение или воля, замысел. И вот Седокова это так переводит: «И имя ему — вестник великого замысла». «Ангел» — по-гречески «ангелос». Слово это в переводе значит «вестник». «Имя ему — вестник великого замысла». Профессор Скобаланович дает такой комментарий к этим словам: «Великого совета ангел». «Великий совет» — это совет Бога в Святой Троице о спасении людей. «Сын Божий послан Богом Отцом на землю для приведения этого совета в исполнение». Отсюда и название его «ангел», «посланник». Совет, как мы сказали, это и совещание, на котором принимается некое решение, и само решение. Ну вот выражение «троический совет», «совет Бога в Святой Троице» можно понимать и как решение, и как, собственно, саму Троицу, вот, которая в единстве трех своих ипостасей приняла это решение. Далее «чуден советник», «Бог крепок». Или, если мы обратимся к тексту этого места, который помещается в изданиях Священного Писания для домашнего чтения, то мы найдем некоторые отличия. В богослужебном варианте «чуден советник», в изданиях на церковнославянском языке для домашнего чтения после слова «чуден» стоит запятая: «чуден советник». Седокова предлагает это так переводить: «и имя ему — вестник великого замысла, чудный, участник совета, Бог сильный». Вот «Бог крепкий» — это «Бог могучий» или «Бог сильный». Слово «крепкий» в церковнославянском языке значит «сильный» или «могучий». Далее «властитель». В издании на церковнославянском языке для домашнего чтения находим слово «властелин», «начальник мира» в богослужебном варианте, а в издании на церковнославянском языке для домашнего чтения «князь мира». Слово «мир» здесь соответствует греческому слову «ирини», «мир» в значении «тишина», «покой». В церковнославянском языке слово «мир» имеет двоякое написание. Оно может писаться через букву И десятиричная – это такая буква И, которая похожа на букву И латинского алфавита, буква, которая и в русском алфавите употреблялась до орфографической реформы 1917-18 годов. Это слово «мир», которое с такой буквой «и» пишется, соответствует греческому слову «космос» и значит «мироздание» или же «общество людей». А вот слово «мир», которое пишется через букву «и» же, такую букву «и», которая есть в современном русском алфавите, вот это слово «мир» соответствует греческому слову «ирини» и значит «покой, тишина». Так вот, в словосочетании «начальник мира» или «князь мира», как в издании для домашнего чтения на церковнославянском языке, «мир» через букву «и» же, то есть по-гречески «архон иринис». В переводе книги пророка Исаии, изданном Российским библейским обществом, вот это переводится как «владыка благоденствия», «начальник мира» или «князь мира», «владыка благоденствия», «владыка, от которого исходит мир, тишина, покой и благоденствие». Наконец, «отец будущего века» — еще один эпитет Мессии в этом пророчестве Исаии. В переводе Российского библейского общества — «вечный отец». Далее читаем: «Приведет Бо мир на начальники и здравие его. Он низведет мир на князей». В переводе профессора Юнгерова: «Ибо я низведу мир на князей». И здравие его в богослужебном варианте, в изданиях для домашнего чтения: «Мир и здравие ему». И в переводе Юнгерова: «Ибо я низведу мир на князей, мир и здравие ему». Местоимение «я», «ему» здесь пишутся с большой буквы. Далее: «И велие начальство его». Следующая фраза: «Велико владычество его». В переводе Юнгерова: «И мира его несть предела». В переводе Российского библейского общества: «Крепкой власти его и благоденствию не будет конца». Вот «мира его несть предела», «благоденствию его не будет конца». Далее в богослужебном варианте: «На престол Давидов и на царство его», а в издании для домашнего чтения: «На престоле Давидове и на царстве его». В переводе Юнгерова: «Миру его нет предела на престоле Давида и в царстве его». Далее: «Исправитие и заступитие судьбою и правдою от ныне и до века». «Исправити» — «устроить», «обустроить». «Е» — местоимение в винительном падеже, то есть «обустроить его», «владычеству его и благоденствию его не будет конца», для того, чтобы «обустроить его», то есть «обустроить царство Давида». И «заступитие» в переводе с греческого — «владеть им». Далее: «судьбою и правдою» в издании для домашнего чтения: «в суде и правде». И слово «суд» в церковнославянском языке может иметь значение «справедливое судебное решение». То же самое и «судьба». Справедливое и праведное определение Бога о своем творении и о человеке. И в переводе Российского библейского общества: «Он утвердит и упрочит престол и царство Давида справедливостью и праведностью отныне и вовеки». И, наконец, заключительная фраза этого текста: «Ревность Господа Саваофа сотворит сия». В переводе Российского библейского общества: «Ярость Господа воинств сделает так». Ну, профессор Юнгеров сохраняет слово «ревность» в переводе. «Ревность Господа Саваофа соделает это». Итак, прочитаем еще раз этот фрагмент из книги пророка Исаии, 6 и 7 стихи 9 главы книги пророка Исаии, в том виде, как он помещается в богослужебных книгах, как мы сказали, с изданиями на церковнославянском языке для домашнего чтения, имеются некоторые разночтения, некоторые несовпадения. Итак, в богослужебных книгах читаем: «Отроча родися нам, сын и дадеся нам, его же начальство бысть на раме его, и нарицается имя его Великого Совета Ангел, чуден советник, Бог крепок, властитель, начальник мира, Отец будущего века, приведет бо мир на начальники, и здравие его, и велие начальство его, и мира его несть предела, на престол Давидов и на царство его, исправите е и заступите е судьбою и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сотворит сия». Перевести это можно было бы следующим образом. «Младенец родился нам, и сын дан нам, у которого знак власти его на плечах его, и имя его — Вестник Великого Совета, чудный советник или участник Совета, Бог могучий, Отец будущего века, Владыка благоденствия. Низведет он мир на князей, мир и здравие ему. Велико владычество его, и благоденствию его не будет конца. Он низведет мир на престол Давида и на царство его для того, чтобы обустроить его и владеть им справедливо и праведно отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». По объяснению профессора Скобалановича, данный фрагмент книги пророка Исаии дает всестороннюю картину служения Мессии, поскольку оно определялось его богосыновством. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу и прощаемся с вами до следующих встреч. До свидания.